Константин Погудин, дневники бабы Агафьи «Огонь» и «Тайга», часть 3. Найденная берестяная грамота. Хранится в фондах исторического музея. Инф. Ноу 472С. Текст. Ас. Агафья, жена Григорьева. Писано лето 7196. А еще кто обрящет, да помянет. Глава 1. Снег, который пахнет пеплом. Март 1688 года выдался на редкость теплым. Еще до Благовещения с крыш закапало, а по ночам лед на огненной реке трещал и вздыхал, как живой. Я вышла на крыльцо, наше новое крыльцо, сколоченное наспех из сырого лиственничного горбыля, и вдохнула. Воздух пах оттепелью, прелым мхом и тревогой. Тревога была повсюду. Она сидела в напряженных плечах Григория, когда он точил нож о камень. Она звенела в голосах баб, когда они сушили рыбу на ветках. Она даже пропитала молитвы. Они стали короче, торопливее, как будто люди боялись, что Бог не успеет дослушать. Митька возился у моих ног. Ему шел 7-й год, но он казался старше, узкие плечи, взрослые глаза. Он выстругивал из щепки что-то похожее на крест и бормотал под нос, подражая дедушкам-староверам. «Отойди от края», — сказала я, придерживая его за шиворот. «Упадешь». «Мам, а когда тятя вернется?» Григорий ушел на разведку еще затемно, вместе со стяцким охотником Тодолем. Они должны были проверить дальние тропы, не появились ли там чужие следы. «К вечеру будет», — ответила я, хотя сама не была уверена. Снег за оградой был грязным, подтаявшим, и на нем чернели прошлогодние листья. Я смотрела на лес, на серую стену сосен, и думала о том, что тайга сейчас — наша единственная защита. И единственная тюрьма. Дарья вышла из избы, держа в руках берестяной туес с отваром. Она выглядела усталой, под глазами залегли тени, но руки ее были тверды и спокойны. «Не спишь опять?» — спросила она, присаживаясь рядом. «Слышала, как ты ворочалась». Она налила мне в глиняную чашку дымящуюся жидкость, пахнущую мятой и чем-то горьким. «Пей. Это от страха». Я взяла чашку. Отвар был горячим, обжигал губы, но я пила, потому что знала, Дарья не дает плохого. «Страх не уходит», — призналась я. «Он спит, а потом просыпается». «Значит, ты жива», — усмехнулась она. «Мертвые не боятся». Мы сидели молча, слушая, как шумит ветер в вершинах сосен. Где-то далеко, за болотами, кричала птица, долго, надрывно, будто звала кого-то. Григорий вернулся, когда солнце уже клонилось к закату. Он был мокрым с головы до ног, в одежде, тина и грязь, на лице, серая усталость. Тодоль шел следом, лицо его было непроницаемым, как камень. Я бросилась к мужу, схватила его за руку, он был ледяным. «Все плохо?» — спросила я, хотя уже знала ответ. «Ипатий в остроге», — сказал он, отводя глаза. «Он пришел с людьми. 150 стрельцов. И с ним две пушки. Маленькие, но с ядрами». В избе повисла тишина. Даже Митька перестал строгать, глядя на отца большими темными глазами. Он требовал выдать меня. «И всех, кто ушел», — продолжал Григорий. Воевода не выдал. Говорят, его пытали. На площади. Железом. Но он молчал. Потом его сожгли. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Родион Павлович. Тот, кто прошептал мне: «Уходи, Агафья, спасайся». Он умер за нас. За молчание. «Зачем он так?» — прошептала я. «Зачем?» Григорий не ответил. Он только сжал мои пальцы, крепко, до боли, будто пытался удержать меня в этом мире. Глава 2. Сборы перед рассветом. Собрались за одну ночь. В скиту было 43 души, считая младенцев, которые еще не умели ходить, и старуху Парамону, которая не вставала с лежанки уже 2 зимы. Григорий обошел каждую избу, каждого чума и говорил одно и то же. «Мы уходим. Те, кто хочет жить, собирайтесь. Те, кто хочет умереть, оставайтесь. Но помните, смерть — это не подвиг. Подвиг — жить, когда тебя хотят убить». Старовер Игнатий, кряжистый, с бородой до пояса, встал на пороге своей избы и сказал громко, так что все слышали: «Мы не пойдем. Мы приняли это место как благословение. Мы не побежим от царских псов. Они сожгут тебя», — ответил Григорий спокойно. «Значит, сгорю в вере». Я смотрела на Игнатия и видела, что в его глазах нет страха. Только гордость. Та самая гордость, которая сжигала людей быстрее, чем огонь. Григорий не стал спорить. Он только перекрестился двуперстно и сказал: «Тогда прощай, брат. Увидимся там, где не делят на своих и чужих». Игнатий кивнул и ушел в свою избу. Я слышала, как он затянул псалом. Голос был сильным, чистым, как у молодого. «Он не доживет до лета», — сказала Дарья, когда мы собирали вещи. «Он это знает», — ответила я.